Всем привет, меня зовут Ольга Ходящих, я генеральный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков. Сегодняшний семинар называется «Основы работы офиса обслуживания А». И поэтому мы с вами коснемся достаточно многих аспектов деятельности офиса, но достаточно, очень поверхностно, к моему глубокому сожалению. Просто как-то вот в общем поговорим. И сожалею я об этом, потому что о своем нынешнем месте работы я готова рассказывать часами, оно мне очень нравится. И сегодня я горжусь тем, что являюсь частью этой структуры обслуживания, руководителем генерального офиса обслуживания в России, офисом, история которого насчитывает на сегодняшний момент 29 лет. Ну, об этом я расскажу чуть позже. Вот если мы будем говорить о нашем материнском офисе, штаб-квартире анонимных алкоголиков в Нью-Йорке, то... Миш, а выключи, пожалуйста, микрофон.
Да, у тебя...
Ага, спасибо. То история Генерального офиса обслуживания Америки начинается с мая 1938 года, когда готовящаяся к выпуску книга «Анонимные алкоголики» дала название маленькому обществу, до той поры известному лишь как фонд алкоголиков. Быстро расширяющийся офис фонда вскоре стал центральной точкой, куда стекались запросы об анонимных алкоголиках со всего мира и со временем превратился в тот самый Генеральный офис обслуживания, который мы знаем сегодня. Я буду читать кусочки из нашей литературы. При подготовке семинара были использованы материалы из руководства по обслуживанию анонимных алкоголиков совместно с 12 принципами организации всемирного обслуживания, брошюра группа «А, там, где все начинается», книга «Взрослеет» и устав фонда анонимных алкоголиков. Не буду давать каждый раз ссылки на то, что откуда я взяла ту или иную цитату, если она есть. Но это из нашей литературы. Если надо, я готова предоставить эту информацию. Тема «Основы работы офиса обслуживания анонимных алкоголиков». Офис в Америке обслуживает все группы анонимных алкоголиков в Соединенных Штатах и Канаде, а также оказывает помощь зарубежным членам анонимных алкоголиков, особенно в тех странах, где нет структуры обслуживания. Несмотря на то, что другие страны имеют свои офисы обслуживания, офис по общему обслуживанию анонимных алкоголиков США и Канады, который был создан раньше других офисов, общепризнанно считается старшим офисом. Он служит в качестве дома информирования и пунктом обмена богатейшим опытом, накопленным АА за многие годы. Координирует многочисленные виды деятельности и обслуживания анонимных алкоголиков и контролирует издание и распределение одобренной конференции литературы АА и материалов по обслуживанию. Хочу обратить ваше внимание вот на какие две вещи. Первое, что собрание мирового опыта АА, конечно, там. Вся наша история началась оттуда. Мы берем их опыт с огромной благодарностью. Мы равняемся на них. Мы очень уважаем их. Они являются нашим идеалом, я бы сказала. Мы стараемся создавать работу нашего офиса, похожей на работу GSO. Я думаю, что мы такие же, только очень-очень маленькие. Мы стараемся, мы читаем и руководство по обслуживанию, задаем вопросы в GSO для того, чтобы быть похожими на них во многих вещах, потому что это наш такой как идеал действительно. Вот. Это первая вещь, о которой бы я хотела сказать. А вторая по поводу GSO вот какая. В каждой стране, где есть офис анонимных алкоголиков, группы обслуживает именно он. Генеральный офис обслуживания анонимных алкоголиков своей страны. Именно поэтому не получится ни у кого из российских групп зарегистрироваться в GSO США и Канады. GSO – это General Service Office, генеральный офис обслуживания. Получилось у нас, насколько я знаю, только у одной группы это сделать. У группы «Московские начинающие». Она зарегистрирована в GSO США и Канады как первая группа, образованная в России. Это было в 1987 году, тогда еще не было офиса. И ни у кого не получится из российских групп или структур, например, отправить делегата на конференцию США и Канады, а также перечислить пожертвования на деятельность офиса США и Канады. Вот эти вот попытки перечислить пожертвования в штаб-квартиру анонимных алкоголиков в Нью-Йорке выглядят, как если бы, ну, скажем, районный комитет города Хабаровска решил жертвовать собранные средства на деятельность городского комитета города Твери. Это и долго, и далеко, и бессмысленно. Теперь я прошу вас, если какие-то будут вопросы, вы записываете их, пожалуйста, чтобы, ну вот пока по ходу, чтобы мы в конце могли их обсудить, чтобы они там не пропали никуда. Теперь немного из истории фонда обслуживания анонимных алкоголиков в России. Он был создан и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации в 2001 году, то есть 19 почти уже лет назад. В исполнении решения 12-й конференции общего обслуживания анонимных алкоголиков в России 2000 года. То есть фонд имеет 19-летний опыт обслуживания групп анонимных алкоголиков в России. И 19-летняя история деятельности некоммерческой организации является крайне достойным показателем серьезности и стабильности нашего фонда. Это очень важно при ведении переговоров разного уровня с любого рода учреждениями. Фонд обслуживания А является правопреемником предыдущего юридического лица, который прежде представляло Содружество А в юридическом поле России. Оно называется Добровольное общество анонимных алкоголиков «Русь» и было зарегистрировано в межведомственной комиссии по общественным объединениям Московского городского совета народных депутатов, то есть еще в Советском Союзе, в СССР, 16 ноября 1990 года. Именно поэтому мы говорим, что офис ФОА, Фонд обслуживания анонимных алкоголиков, имеет опыт обслуживания и групп, собранных за 29 лет, потому что этот опыт передается и аккумулируется в штаб-квартире. Дальше я хотела бы рассказать немного, что такое НКО, СОНКО, как работает НКО. НКО означает некоммерческая организация. Вот это сокращение НКО означает некоммерческая организация. А фонд обслуживания анонимных алкоголиков – это социально ориентированная некоммерческая организация, то есть СОНКО. Миш, у тебя все-таки микрофон работает, вот как я вижу. Ну, там звуки какие-то есть. А может быть, так и должно быть, чтобы запись была, не знаю. Значит, вот мы называемся социально ориентированной некоммерческой организацией, которая осуществляет свою деятельность в рамках устава, то есть свода правил, регулирующего порядок действия организации. Так как мы являемся частью Содружества анонимных алкоголиков и подчиняемся ему, то мы также в своей деятельности ограничены дополнительными внутренними правилами нашей организации. Я имею в виду такие духовные принципы, как 12 шагов анонимных алкоголиков, 12 традиций анонимных алкоголиков и 12 концепций или принципов обслуживания анонимных алкоголиков, а также гарантии конференции. Об этом я тоже расскажу чуть дальше, а пока еще про определение. Кто-то присоединился с видео, видимо. Так. Определение социально ориентированное означает.
Ребята, микрофон выключите, пожалуйста. Там у Олега, у кого-то еще включен микрофон.
Спасибо. Значит, социально ориентированная, вот это вот СОНКО НКО, социально ориентированная некоммерческая организация, определение социально ориентированная означает, что наш фонд осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем. В нашем случае, понятно, проблема алкоголизма. Определение некоммерческое означает, что фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Это описано в уставе фонда, и это можно отследить, вот то, что он не распределяет эту прибыль, это можно отследить по финансовым отчетам фонда, которые всегда актуальны и доступны на сайте aarus.ru, раздел «Офис», раздел «Отчеты». Нам крайне важно, и мы гордимся тем, что организация фонд обслуживания анонимных алкоголиков, организация, которая обслуживает группы анонимных алкоголиков, анонимных алкоголиков не поддерживает, там, не содействует, а не обслуживает, имеет прозрачную отчетность. Мы всегда открыты, отчетность всегда актуальна, есть на сайте, ее можно смотреть, она доступна, достаточно в простой форме изложена. И если вам нужна дополнительная информация по нашей отчетности, всегда можно написать в офис. Наш адрес office@sobaka.aarus.ru, есть там в разделе контактов офиса, и мы ответим более подробно по тем позициям, которые вас интересуют. При этом, значит, на основании в том числе и федерального закона номер 7, статья 24, некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, если таковая деятельность служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производства товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации. В переводе на нормальный русский язык это означает, что если мы производим и продаем литературу анонимных алкоголиков, а не, скажем, книжки по садоводству или автомобильные запчасти, извлекаем прибыль из этих продаж и пускаем ее на деятельность фонда, а не себе в карман, то с нами все в порядке. Мало того, недавно мы с нашим вот главным бухгалтером закончили обучающий курс для руководителей некоммерческой организации при правительстве Москвы, на котором нам, наряду со всеми остальными там какой-то информацией и всем остальным руководителям некоммерческого сектора, настоятельно рекомендовали искать варианты зарабатывания денег в некоммерческих организациях в рамках устава. И обучали в том числе формам зарабатывания средств в НКО. Ну, в нашем случае они самые простые, открытые, доступные. У нас их не так много. Именно из-за того, что у нас есть наши внутренние правила. Повторюсь, это шаги, традиции, концепции обслуживания. И вот что касается следования духу традиции и концепции анонимных алкоголиков, концепции обслуживания, я бы хотела привести один самый простой пример. Как СОНКО, ну то есть как социально ориентированная некоммерческая организация с таким большим стажем деятельности в России, мы вполне могли бы претендовать на получение грантов от органов государственной власти. И от органов, там, не знаю, местного самоуправления, то есть вот на региональном и общероссийском уровне. Безусловно, поставив себе такую задачу, мы бы их получили, эти гранты, потому что работа в области решения проблемы алкоголизма крайне востребована, а уровень доверия к нашему фонду и к Содружеству анонимных алкоголиков в целом в России достаточно высок. Но тут мы с вами вспоминаем о традиции самообеспечения, то есть о седьмой традиции, и из всех предлагаемых вариантов помощи для социально ориентированных некоммерческих организаций мы с вами можем принять только две. Там список такой, перечень большой, а мы можем принять только две. Это аренда на социальной основе, когда мы все-таки оплачиваем, но только коммунальные услуги. Ну, мы это группы, да, группы могут через офис заключить договор аренды на социальной основе и при этом оплачивать коммунальные услуги. И второе, что мы можем принять, это размещение социальной рекламы, когда само размещение дается местными органами самоуправления вот на региональном уровне бесплатно, а группы или комитеты оплачивают только создание материалов и монтаж-демонтаж, если это какой-то там вид наружной рекламы, скажем. Сейчас я хочу немного рассказать о взаимодействии нашего фонда и конференции общего обслуживания анонимных алкоголиков России, о том, как выглядит подчинение, какой уровень ответственности и полномочий у офиса, кто кем руководит и вот тому подобные вещи. Я расскажу о трех органах управления фондом. Три органа управления фондом называются высший, исполнительный и надзорный. Решения по основным вопросам управления ФОА в фонде обслуживания анонимных алкоголиков принимаются высшим коллегиальным органом управления. Управлением фонда в соответствии с положениями устава. Коллегиально это значит, когда не один человек, а несколько. Сейчас в правление фонда входит 7 человек. Чтобы рассказать, как они выбираются, нам необходимо обратиться к 9-й традиции, к пониманию структуры обслуживания анонимных алкоголиков. Вы все, конечно, знаете, что наша структура обслуживания – это перевернутая пирамида, где в самом верху находится группа анонимных алкоголиков, которые наделены высшими полномочиями и высшей ответственностью, понятно. А в самом низу пирамиды – Генеральный офис обслуживания анонимных алкоголиков или в юридическом поле, в нашем с вами случае, фонд обслуживания анонимных алкоголиков. И вот что же между этими двумя точками и как именно группы руководят офисами? Вот об этом сейчас немножко поговорим. Руководят они через своих доверенных лиц, представителей, которых группы выбирают для служения в созданных ими комитетах обслуживания. Обратите внимание, в созданных группами комитетах обслуживания. Первая конференция, которая прошла в Америке в 1951 году, на нее группы отправили своих делегатов, и тех набралось что-то около 2000 человек. Это о размере сообщества А через 16 лет в Америке, численности сообщества анонимных алкоголиков через 16 лет после издания большой книги. Что касается России, то у нас через 32 года после открытия первой в России группы имеется что-то около 600 групп и к тому же две структуры обслуживания. Мы очень важные люди с высокой степенью амбиций, не так ли? Поэтому совершенно не буду сегодня рассказывать об идеальном мире Америки и Канады, о том, что такое структура обслуживания, как она должна выглядеть, что такое приписки, когда хочется показать, что структура существует. Это, наверное, вот про структуру, это, наверное, все-таки для других семинаров. Итак, группы выбирают своих... Выключите, пожалуйста, микрофон, спасибо. Итак, группы выбирают своих представителей, которые попадают в районные, областные или городские комитеты, а те отправляют делегатов на национальную конференцию. Либо, так как в настоящий момент мало групп в разных регионах имеют потребности создавать комитеты, так как российское сообщество, конечно, крошечное, некоторые группы отправляют своих представителей сразу на конференцию анонимных алкоголиков. Из делегатов конференции, которая встречается раз в год, но работает в течение всего года, выбираются члены Совета общего обслуживания, которые становятся правлением фонда. Чем занимается Совет обслуживания, это тоже вот не в этом семинаре, то есть, а вот чем занимается правление фонда обслуживания анонимных алкоголиков, я и расскажу. Основная функция правления – это обеспечить соблюдение фондом целей, в интересах которых этот фонд был создан. Основная цель фонда – это формирование имущества на основе добровольных взносов и иных незапрещенных законом поступлений и использование их на содействие преодолению алкоголизма с помощью программы «12 шагов анонимных алкоголиков», традиций и концепции обслуживания и концепции организации всемирного обслуживания. Это кусочки из нашего уставила, то есть из нашего свода правил, которые есть в офисе, в котором мы следуем в нашем фонде. Правление принимает решения по любым вопросам, связанным с деятельностью фонда. Оно вносит дополнение в устав. Правление определяет приоритетные направления деятельности фонда, принципы формирования и использования имущества. Оно назначает из своего состава председателя правления, генерального директора фонда и увольняет их. Правление утверждает годовой отчет, финансовые планы и годовой бюджет. Принимает решение о создании служб, комиссий, комитетов и утверждает положение о них. Следующий, значит, вот правление – это наш с вами высший коллегиальный орган управления. То есть это такие люди, которые управляют офисом и выбираются, повторюсь, из числа делегатов. Направление предлагает людей, которые появятся вот в этом совете, в этом правлении тоже. Простите, отвлекаюсь, у меня выключил телефон, а WhatsApp забыла отключить те самые напоминания, и какие-то приходят тексты, и я дергаюсь, думаю, что, может быть, кто-то тут пишет из вас в чате Скайпа. Так, про исполнительный орган, то есть тот, который исполняет то, что командует коллегиальный вот этот высший орган. Исполнительный орган фонда обслуживания анонимных алкоголиков – это дирекция. В нашем случае с вами сейчас это генеральный директор и главный бухгалтер. Дирекция руководит фондом в пределах своих компетенций, определенных уставом и положением о дирекции. В полномочия дирекции входит оперативное решение всех вопросов деятельности фонда. Подготовка и представление на рассмотрение учреждения правлением годового, квартального, ежемесячного отчета, отчетов, определение внутренней структуры органов фонда, штатного расписания, зарплаты сотрудников в рамках утвержденного правлением фонда обслуживания, фонда оплаты труда, разработка стратегий, планов и тому подобные текущие дела фонда. То есть, еще раз, мы не можем сами себе назначить, например, зарплаты, ну, какие-то, не знаю, потому что у нас фонд оплаты труда годовой определяется нашим правлением. А мы в него должны вписать все наши необходимые функции, все наши необходимые там, кадры, которые нам нужны, распределить зарплату. То есть это вот, ну, наша работа внутри выделенных денег. Если бы это была история про чиханчика, то вот дали 200 рублей, а на группе будет 50 человек. Как хочешь, так и крутись, всех обеспечь чаем, кофе и еще желательно чем-то поесть. Вот примерно так у нас обстоят дела в фонде. Ну, и чиханчики справляются, и мы. Всегда говорю, с нами все в порядке, денег не хватает, поэтому мы по-прежнему анонимные алкоголики. Так, в рамках законодательства фонд обязан иметь и надзорный орган. Он называется попечительский совет фонда. Часто происходит путаница с названием, ведь в руководстве по обслуживанию слово «попечитель» используется в значении «член правления фонда». И то есть вот в этом, в нашем руководстве попечительский совет – это то, что у нас правление фонда, то есть высшеколлегиальный орган управления. Надеюсь, я вас окончательно запутала. Если не стало понятно, пожалуйста, спросите меня еще раз после окончания семинара. Я еще раз повторю, может быть, какими-то другими словами, если это будет важно. Ну, то есть, когда мы читаем в российском, в руководстве по обслуживанию мировом слово «попечитель», то вот мы даже одно время с девчонками зачеркивали это слово и писали «член совета обслуживания». А попечитель у нас просто полагается вот с таким именно названием «попечитель» по закону Российской Федерации, и они несут совершенно другие функции. Они просто, ну, надзирают за тем, чтобы работа проводилась. Сейчас расскажу. Попечительский совет у нас – это такие три человека, которые на ежемесячных заседаниях правления фонда могут высказываться, но не имеют права голоса. Ну, так же, как и директор фонда, главный бухгалтер, там, да, как дирекция фонда. Мы можем присутствовать на заседаниях, но не высказываемся. Высказываемся, но не голосуем. Правление фонда и генеральный директор фонда имеют право голоса только один раз в году на конференции общего обслуживания анонимных алкоголиков России. Это согласно четвертой концепции обслуживания, а именно право на участие. Попечительский совет осуществляет надзор за использованием средств фонда в соответствии с уставными целями и соблюдением фонда действующего законодательства. Все люди, о которых я говорю, кроме сотрудников офиса, находятся на служении, то есть работают бесплатно. Изменения в составе попечительского совета принимаются на совместных заседаниях попечительского совета и правления фонда, то есть высшего органа и надзорного органа. Вот они собираются и принимают решение по поводу изменений вот в этом надзорном органе. Конференцию. Если ваша группа имеет вопросы к фонду обслуживания, а если вам не нравится качество его работы, если вы хотите влиять на работу офиса, пожалуйста, сделайте это. Это совершенно несложно. Выбирайте делегата от группы или от своего комитета на конференцию. Офис обязан исполнять решение конференции и делает это. Так, например, одно из самых спорных решений конференции о печати литературы анонимных алкоголиков без лицензии, но с соблюдением законов Российской Федерации, было принято 2/3 голосов участников конференции. Для них, вот для всех них, это был очень нелегкий выбор между печатью без лицензии и закупкой литературы организации, которая уходит от налогов. Ведь для тех, кто идет по духовному пути, одним из главных принципов является абсолютная честность. Делегаты на конференции осознавали, что они не хотят поддерживать некие серые схемы, что группа тогда будет наносить ущерб государству. Фонд обслуживания анонимных алкоголиков сейчас, печатая литературу анонимных алкоголиков без наличия лицензии, основывается на решении конференции, которая как раз зиждется на первом принципе обслуживания, в котором говорится о том, что именно у групп есть высшие полномочия и высшая ответственность. Теперь немного о коллективе офиса и критериях отбора персонала. Согласно руководству по обслуживанию, генеральный директор офиса выбирается, в этот раз он выбирался на конкурсной основе. И если в прошлой поиске директора особо никто не хотел идти на эту должность, то в этот раз все было иначе. Летом 2018 года был объявлен такой конкурс. Претендовало на данную вакансию 4 человека. В Польше, я знаю, вот прошлый директор тоже прошел конкурсный отбор, где было 4 претендента. И, в общем, ни один из наших вот этих 4 человек полностью не соответствовал, ну, не соответствовал полностью, вернее, критериям отбора на эту вакансию. И поэтому решили выбирать не самых умных, а самого красивого. Тут я, конечно, вырвалась вперед и на финишной прямой и победила конкурентов. Вот. Так что я сейчас являюсь красивым генеральным директором фонда обслуживания анонимных алкоголиков, заключенным договором сроком на 5 лет. Я не очень хотела вообще работать в офисе, так как я считала эту работу абсолютно непрестижной для себя. К тому же я точно знала, что здесь в фонде, если кто-то задерживается больше, чем на год, то потом очень сильно заболевают или умирают. Мне кажется, это связано с огромным эмоциональным напряжением в такой работе. Ведь не так много алкоголиков научились быть благодарными и уважать чужой труд. В прошлом году у нас все изменилось. Одна из наших сотрудниц ушла в декрет, родила прекрасного ребенка. И я уверена, что это означает и то, что в офисе наступила новая эра. Я в последнее время все чаще благодарю Бога за то, что он все это устроил, что я работаю в этом прекрасном месте, штаб-квартире анонимных алкоголиков, и что я могу быть эффективна и полезна со всеми своими им данными талантами. Полезна могу быть именно анонимным алкоголиком. И нынче я горжусь тем, что я являюсь сотрудником GSO России и очень благодарна Богу за то, за эту работу. Она мне очень нравится. Так. Кроме по поводу штатных сотрудников, по поводу тех, кто работает в офисе, кроме необходимых навыков, которые требуются для людей в обычных такого рода организациях, в нашем случае штатные сотрудники обязаны знать и применять в жизни еще и шаги, традиции и концепции обслуживания анонимных алкоголиков. А также мы должны хорошо, очень хорошо быть знакомы с руководством по обслуживанию анонимных алкоголиков. И штатных сотрудников в офисе сейчас 4. Кроме уже упоминавшейся дирекции фонда, у нас работает еще кассир, она же секретарь, и менеджер дистанционных продаж, ну, почтовый менеджер, можно сказать. Конечно, каждый из нас берет на себя гораздо больший объем функционала, чем того хотелось бы, но не могу сказать, что кто-то из нас особенно ропщик. Плюс у каждого из нас есть обязательное, как у члена... как у сотрудника офиса есть обязательно служение в одном из комитетов обслуживания, в комитетов совета обслуживания. И так как для нас крайне важно, чтобы на анонимных алкоголиках работали профессионалы, мы стараемся тщательно подбирать наши кадры. И с каждым годом уровень квалификации сотрудников растет. Так, например, как уже упоминалось, генеральный директор и главный бухгалтер прошли дополнительное обучение на курсе Управление и развитие НКО, организованным комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы. Также у нашего главбуха два профильных образования – управленческое и финансовое. А я, будучи в прошлой жизни маркетологом, умеющим создавать маркетинговые стратегии, в настоящий момент посещаю различные обучающие информационные семинары по нашему нынешнему профилю работы. Наш секретарь и кассир, кроме юридического образования, обладает знанием английского языка на достаточно высоком уровне, что позволяет ей быть эффективной, в том числе и как сотруднику международного отдела офиса. Связь, именно она сейчас осуществляет с другими странами, используя свой очень вежливый английский язык. Смирение восьмой традиции в том, чтобы анонимные алкоголики платили своим сотрудникам достойную зарплату. Но на данный момент анонимный алкоголик не очень смиренный в этом вопросе. Зарплата у нас в среднем ниже, чем по Москве на таких же позициях, к сожалению. Кроме штатных работников, в офисе много людей, работающих по договорам возмездного оказания услуг. Это администратор сайта, юрист, системный администратор компьютерной техники, находящийся в офисе, вообще все оргтехники, дизайнер, верстальщик, переводчики, корректор, редактор, главный редактор журнала «Дюжина», грузчики книжной продукции и так далее. А еще, конечно, в офисе всегда много волонтеров и людей про-боно, оказывающих нам свою профессиональную помощь бесплатно. Конечно, все они являются членами ААА. Силами этих людей осуществляются обширные работы в офисе. Помощь в сортировке литературы, проведение инвентаризации, налаживание системы документооборота, организации системы мониторинга, договора аренды для групп, обработка старой еще бумажной картотеки, регистрация групп офиса, создание базы данных групп анонимных алкоголиков, перевод статей из журнала Grapevine, ревизия офиса и многое-многое другое. Прошу обратить внимание для тех, если, мне кажется, для любых городов, вот на какой момент, если вы хотите вашим подопечным ну, помочь сделать какой-нибудь девятый шаг, какое-нибудь возмещение ущерба, можно это делать, послужив в офисе. У нас вот не так давно был волонтер, которого спонсор отправил к нам делать девятый шаг финансовый, он там что-то там когда-то крал на улице, и непонятно было, как возместить. И этот волонтер 3 месяца работал у нас, развозя посылки, отвозя посылки на почту. Мы очень его любили, очень были благодарны и спонсору, и этому человеку за вот ну, такое постоянство в помощи. Теперь хотелось бы поговорить о том, зачем офис нужен группам. Как нас использовать, зачем вы его создали, как можно нас поддерживать этот офис и какая ответственность групп за создание офиса. Офис нужен группам для того, чтобы делать то, что группы не могут сделать для себя сами. Одна из главнейших функций офиса обслуживания в России – это сбор, хранение и передача опыта групп и членов АА не только России, но и всего мира. Мы являемся своего рода перекрестком дорог, поэтому к нам постоянно поступает новая информация со всех сторон мира и страны, которая хранится в виде архивов, писем, запросов и так далее. К нам обращаются группы и отдельные члены АА с просьбой поделиться опытом, дать совет, связаться с кем-то, обладающим определенным опытом, и мы постоянно отвечаем на такого рода разные запросы. В офисе много посетителей, кроме как за покупкой литературы и оказание волонтерской помощи. К нам приезжают люди из разных регионов, городов и стран, просто чтобы вот рассказать, что там у них творится, рассказать о себе, о своей группе, узнать новости. Для таких гостей мы проводим экскурсии по офису, и хотя у нас очень небольшое помещение, здесь, конечно, есть что посмотреть, потому что ну, одну из комнат в этом помещении занимает старейшая группа в России, первая официальная зарегистрированная группа А, это московские начинающие, и нам привозят много подарков из регионов, значки, кружки, магнитики на холодильник, мы храним эти памятные сувениры с благодарностью, показываем новым гостям. Именно поэтому генеральные офисы обслуживания во всем мире называются штаб-квартиры, а местом, куда всегда можно прийти. Но это не значит, что здесь можно провести весь день как-то, да, у сотрудников офиса всегда очень много работы, поэтому время, которое мы уделяем гостям, конечно же, ограничено. Как говорит наша нынешняя секретарь, когда она к нам просто заезжала в гости, она говорит, я была вообще всегда уверена, что вы только меня и ждете, что вам нечем заняться, и вы очень рады поговорить. И я поняла, говорит, насколько это не совсем верно. Так, вторая важная функция офиса – это издание, перевод и распространение литературы анонимных алкоголиков. Мы чтим восьмую традицию, уверены, что анонимные алкоголики должны получать самое лучшее как своих служащих, так и сотрудников. Поэтому мы нанимаем профессиональных переводчиков, корректоров, редакторов, понемногу занимаемся вычеткой тех изданий, которые не имеют достаточно хорошего качества на данный момент. В настоящее время нами переведено более половины книги «Передай это дальше». Той самой утвержденной конференции США и Канады, которая продается часто вместе с доктором Бобом «Славные ветераны», и в которой рассказывается история Билла У. Также мы выпустили несколько книг, которые являются приложением к журналу «Дюжина». Эти книги нельзя назвать каноническими книгами, а они скорее предание и опыт, но они крайне интересны и пользуются обширным спросом. В эту тему новых проектов входят такие книги, как «Сбросить камень», «Золотая книга счастья», сборник спикерских, в который также включены новые очки Чака Че под названием «Город выздоровления», этот сборник. В основном все они продаются журналом «Дюжина», о котором бы я хотела немного рассказать подробнее. У меня времени еще там 6-8 минут, ну, думаю, успею. В идеальной структуре Америки и Канады находятся две корпорации. Если совсем уж упростить, то это офис А и журнал А. У нас за недостатков ресурсов, так как мы не можем себе финансово позволить иметь и обслуживать две юридические отдельные организации, пока журнал «Дюжина» номинально принадлежит офису. Во всех же внутренних локальных актах, включая устав журнала, прописано, что мы только занимаемся администрированием, то есть ведем договоры, выплачиваем гонорары, отвечаем за печать и продажу журнала. Так что мы как могли выделили «Дюжину» в отдельную корпорацию. И, конечно, офис никак не влияет на редакционную политику журнала. Это целиком вотчина главного редактора журнала, который подчиняется Совету общего обслуживания и Литературному комитету Совета общего обслуживания анонимных алкоголиков в России. Журнал «Дюжина» – старейший наш журнал, зарегистрирован в 1991 году, то есть даже раньше, чем был создан фонд обслуживания анонимных алкоголиков, еще при вот том самом обществе «Русь». Журнал является визитной карточкой сообщества, ведь такая история, качество материалов и обширность информации красноречиво говорят о солидности всей организации. Наличие журнала говорит о солидности организации. И поэтому-то «Дюжину» так часто используют на круглых столах с администрацией, раскладывая номера журналов вместе с другими раздаточными материалами для участников мероприятий. Так как журнал позиционируется как собрание АА в печати, в нем нет ничего, кроме чистого АА, то есть опыта, силы и надежды содружества. И именно поэтому его распространяют там, куда мы не можем прийти надолго и устроить собрание, а именно в исправительных учреждениях, наркологиях и больницах. Я лично когда-то была сама участником круглого стола в якутском городе Тикси. Там мы разложили для каждого присутствующего по номеру журнала, а потом, проведя там уже 1,5 месяца в этом Тикси и 2 раза в неделю посещая наркологию, когда уже совершенно было невозможно рассказывать какие-то там личные истории, да, которые я знала, я пользовалась этим журналом, оставляла номера «Дюжины» в палатах, чтобы все могли ее почитать. Тогда сотрудники офиса снабдили меня большим количеством журналов, и до сих пор я не знаю, какая группа приняла участие и оплатила это, но я ездила вот именно на проведение круглого стола, и чемодан у меня был очень тяжелый. В настоящий момент в офисе можно приобрести как отдельные номера журнала, так и комплекты для наркологии. В этом комплекте 13 номеров «Дюжины», и все вместе они получаются с неплохой скидкой. В России фонд обслуживания анонимных алкоголиков также занимается важной работой, такой как помощь при взаимодействии с любыми юридическими лицами, включая органы власти, медицинские и религиозные учреждения. В России это необходимо, так как страна у нас достаточно бюрократическая, и чем дальше, тем больше необходимо именно взаимодействие от юридического лица, с частниками все хуже и хуже работают другие организации. Итак, и как именно офис помогает взаимодействовать с ними, рассказываю. Группам часто необходимы следующие виды услуг. Для ведения переговоров зачастую очень важно показать, что члены А – это члены солидной организации. Поэтому на переговоры мы берем комплект уставных, члены А берут комплект уставных документов фонда, это как визитная карточка организации, а также доверенность на ведение переговоров. Как недавно сказал один мужчина, получив в офисе такой комплект документов, что он стал чувствовать себя как посвященным в рыцаре, спокойным, защищенным и уверенным, что за его спиной большая сила. В последнее время все чаще группам необходимы договоры аренды для получения мест под проведение собраний. Фонд обслуживания анонимных алкоголиков также берет на себя помощь в заключении и ведении таких договоров. Появилась возможность не просто проводить, но и оплачивать такие, но проводить и оплачивать такие договоры именно через фонд. Понятно, что не фонд их оплачивает, а сами группы. Все письма, начиная от предложений о сотрудничестве, прошений, заявлений, справок и заканчивая письмами благодарности, также оформляет фонд, потому что у нас есть печать и подпись. Подпись генерального директора, который заверяется печатью. Многие из вас сталкивались с такой проблемой. Например, купили номер телефона на группу, зарегистрировали его на частное лицо, а потом то ли человек тот пропал, то ли забыли, на кого регистрировали. И любые манипуляции с номером телефона становятся невозможными. Теперь офис предоставляет такую услугу. Мы можем оформить номера телефонов на фонд обслуживания анонимных алкоголиков. То же самое с сайтами, хостингом, доменными именами. Все это можно регистрировать через фонд. Для проведения мероприятий анонимных алкоголиков часто необходима оплата. Например, аренды через расчетные счета от организации, на которые необходимо перечислять деньги за оказанные услуги. Размещение рекламы также требует оформления через юридическое лицо. Везде, где необходимо юридическое лицо, вот он офис. Пожалуйста, пользуйтесь. Основанием для любого действия офиса во всех этих видах обслуживания является протокол рабочего собрания группы. Так что бюрократия минимальная. Хочу сказать про сайт, про расписание групп. Нам часто звонят по телефонам, опубликованным на сайте, интересующиеся сообществом люди. Алкоголики, родственники алкоголиков, профессионалы. Мы распределяем звонки. На какие-то отвечаем сами, на какие-то передаем в региональные службы. Также на сайте опубликованы данные по комитетам совета обслуживания. Там можно найти протоколы заседаний, положения, расписание встреч. Есть раздел для членов АА, и в нем в том числе можно найти рекомендации GSO по разным темам. Например, что такое интергруппа, зачем она нужна, как организовать съезд, конференцию, как работает 11-я традиция анонимности на уровне интернета. Материалы по инвентаризации российской конференции, вот сейчас там были опубликованы, и так далее, много всего. И регистрация новых групп по решению еще 16-й конференции по обслуживанию в России, 26-й, не знаю, 16-й, наверное, 2004 года, офис отправляет комплект бесплатной литературы каждой вновь зарегистрированной группы. Группе. Мы продолжаем нести ответственность за решение конференции вот тех времен, вот в этих вопросах. Мы продолжаем их исполнять, вот так, наверное, будет корректнее. Немного общей информации по финансовому аспекту деятельности офиса. Как группа может помочь Генеральному офису обслуживания? Деятельность Генерального офиса обслуживания во многом зависит от каждой группы. Ведь именно группы несут конечную ответственность за его работу и пожинают ее плоды. Нам нравится, когда группы осознают эту ответственность. Так, например, в прошлом году к нам в офис пришли члены группы «Хорошувка» и заметили, что главному офису России, лицу анонимных алкоголиков, крайне необходим презентабельный внешний вид. Имеется в виду ремонт, который не проводился в помещениях, я даже не знаю, с какого года. Результатом послужило выделение в бюджете отдельной статьи пожертвований на ремонт офиса. Мы будем крайне рады, если она начнет наполняться не только силами тех трех человек, которые ежемесячно отправляют в нее пожертвования на сегодня. На какие средства осуществляется функционирование офиса? Преимущественно, особенно в идеальном мире Америки и Канады, за счет пожертвований групп. Но так как группы там очень много, финансовая нагрузка на каждую группу минимальна, а штат офиса обширен. Но даже и там, где собирается, где и там собираемых денег не хватает, чтобы покрыть затраты на всемирное обслуживание, поэтому недостаток средств возмещается благодаря доходам от издательства и распространения литературы. И вот последний кусочек, наверное, на 2 минутки. Могу раз, вот у нас есть, рассмотрим мы данное утверждение с вами на примере годовых отчетов GSO Америки и GSO России. Нам ежегодно GSO США и Канада отправляют свой такой итоговый годовой отчет, где отражены все финансовые, ну, вся информация о деятельности. У нас тоже есть такие отчеты, их можно посмотреть на сайте. Вот. А здесь вот что я вам хочу сказать. Просто на слух немножко цифр. Продажи в GSO Америки годовые составили 14 миллионов 235 тысяч 594 доллара. Это доход от продаж. У фонда обслуживания анонимных алкоголиков за этот же 2018 год на продаже составили 2 миллиона 941 тысячу 17 рублей, не долларов. Там доллары, там рубли. Переводите сами, но, по-моему, это бессмысленно. Выручка от продаж в GSO США и Канады нет, не так. Смотрите, стоимость производства распространяемой литературы, то есть сколько вложили за год в производство литературы в 2018 году, составила в GSO США и Канады 2 миллиона 799 тысяч 471 доллар. В фонде обслуживания анонимных алкоголиков эта цифра составляет 819 тысяч 539 рублей. А полученные пожертвования в GSO США и Канады за год составили 8 миллионов 385 тысяч долларов. А в фонде обслуживания анонимных алкоголиков 1 миллион 449 тысяч 717 рублей. А что по этой штуке можно сказать, вот если совсем просто? Что сумма расходов на производство литературы в 2018 году составила 20% от выручки, то есть всего пятая часть поступления от ее продажи. Мы можем говорить о том, что ведение предпринимательской деятельности в Америке ведется и достаточно обширное, чтобы вы понимали. И еще цифра прекрасная. Есть тут у меня цифра соотношения прибыли от литературы и выручки продаж. То есть сколько офис зарабатывает на продаже литературы и сколько на пожертвованиях. Значит, от общего прихода в Америке прибыль от литературы составляет 67,4%. Остальное покрывает пожертвования. В России прибыль от литературы составляет в фонде обслуживания алкоголиков 64,3%, а остальное покрывает пожертвования. Я заканчиваю этот семинар и хочу закончить его словами из шестой гарантии 12-го принципа Организации Всемирного обслуживания анонимных алкоголиков. Для меня это не просто слова, для меня это важные действия. Итак, мы надеемся, что наша конференция всегда будет стараться действовать в духе взаимного уважения и любви между ее членами. Это, в свою очередь, означает, что должны преобладать взаимное доверие. Никакие действия не должны предприниматься в гневе, поспешно или необдуманно. Надо будет заботиться об уважении и защите всякого меньшинства. Никогда никакие решения не должны носить характер персонального взыскания. По возможности важные решения будут приниматься при достаточном единодушии. Конференция всегда будет бдительно стоять на страже против деспотизма, большого или малого, где бы его ни обнаруживали, у большинства или у меньшинства. На наш взгляд, совокупность этих отношений и практики является сущностью демократии по духу и в действиях. Стремление к свободе под Богом, чтобы духовно расти по образу и подобию Божьему, всегда будет присуще анонимным алкоголикам. Пусть всегда наша конференция по общему обслуживанию АА будет главным символом этой заветной свободы. Мы, члены АА, считаем, что наша свобода служить людям действительно является свободой, благодаря которой мы живем, свободой, в которой мы видим смысл нашего существования. Спасибо большое. На этом все. Я готова ответить на вопросы. У нас осталось минут 10, я так понимаю.
Так, осталось 7 минут. Да, вопросы. Так, там 3 человека печатают. Так.
Я тебя попрошу, ты не мог бы читать вопросы, потому что мне...
Хорошо, хорошо, хорошо.
Спасибо.
А, вопрос от Станислава. А как структурируется опыт для передач? Как хранится и передается? Если это многие годы, как удается находить нужный?
Структурируется он так. У нас сейчас разобрана часть архивов. Часть архивов еще не разобрана, часть были переданы в качестве жеста доброй воли в московскую интергруппу в какой-то момент. Значит, разбираются архивы, и мы пишем, ну, что это у нас там за документы лежат. У нас, мне сейчас нравится, как выглядит наш архив. Это такие коробочки, аккуратно подобраны, с надписями, что это такое. Часть информации и основную часть информации у нас лежат на наших жестких дисках, в компьютере. Очень большая часть информации хранится у нас в виде переписки в наших почтовых программах. Оттуда мы узнали там очень много. У нас она, там переписка это с каких-то дремучих годов, ну точно больше 10 лет ей. И там есть информация, ну то есть мы можем найти информацию по очень и очень многим вопросам. Также, ну, самое главное всегда это наш опыт, это то, что мы сами знаем и помним. Каким-то удивительным образом, когда мы начинаем работать в фонде, у нас появляется, ну, вот эта информация к нам стекается. И когда это необходимо, конечно, мы пользуемся с большим уважением, обращаемся к нашим ветеранам, те, которые обладают информацией более ранее или понимаем, кому куда отправить, передать. Ну, примерно так. Вот такой вот так опыт у нас есть, так мы им пользуемся. В комитеты постоянно отправляем обязательно. Спасибо.
Еще вопросы есть?
Можно вопрос, Наталья Кострома?
Да, конечно.
Ольга рассказывала как раз вот о том, что через юридическое лицо, через офис обслуживания группам можно оплачивать какие-то... Ну вот, например, меня очень прям подробно интересует, как все-таки можно производить оплату за рекламные щиты, баннеры, пилларсы и сайты. Можешь рассказать? Как-нибудь так вот коротенечко. Спасибо.
Да, спасибо, Наташ. Вот на последнем примере, или на, может быть, предпоследнем, неважно, членов комитета Нижнего Новгорода, городского комитета Нижнего Новгорода, они договариваются, заключили договор о размещении социальной рекламы, наружной рекламы по всему городу. Ну, они договорились о том, что будет такой договор. Мы его прочли, посмотрели. Мы каждый договор обязательно проверяем на следование традициям анонимных алкоголиков. Для нас это важно, это наша работа в том числе, на законодательство, на то, чтобы они следовали законодательству Российской Федерации, естественно. И мы подписали этот договор. Далее нижегородцы отправили нам в статью, которая называется региональное пожертвование, региональное обслуживание, отправили сумму денег, которая была указана в договоре, и мы ее перечислили для них, вот уже по этому договору оплатили. Вот, ну, очень простой механизм. То же самое с телефонами, то же самое с сайтами, вот эти оплаты, офис берет на себя вот эту бухгалтерское отслеживание, проплату, мы отслеживаем, чтобы были выплачены все налоги, там НДС, если они есть и так далее. Эта работа как раз у нас там прибавилась работы у главного бухгалтера. Спасибо.
И еще вопрос немножко. Вот часто в прошлом году буквально или в этом, не помню, очень интересовались договорами между фондом обслуживания анонимных алкоголиков и лечебными учреждениями. Вот тоже механизм такой, может, ребятам интересно будет. Просто мы столкнулись с договором, который мы в итоге так и не заключили. Это со спеццентром, это центр инфекционных заболеваний областной города Костромы и области. Мы договор не заключили, нам не подошло. Вот расскажи, пожалуйста.
А что именно не подошло? С чем, в чем была проблема? Наташа, не могла бы ты напомнить ее?
Там у нас было такое, нам не подошел и не подошли их условия. У них на их условиях, на основании их договора, там получалось, что они будут к нам приходить, рассказывать о ВИЧ-инфекции, оставлять свои вот эти вот как и свою информацию, да, и что мы будем информировать о том, что они действительно есть, да, и немножко заниматься вот этой вот их деятельностью, нам это не подошло. И также, еще что там было? Саш, не напомнишь, ты здесь, я знаю. Там еще что-то такое было интересное. Вот. Не помню, что там еще было. Что-то нам прям так.
Ну, я сейчас сама вспомню что-нибудь другое. Спасибо, Наташ. Именно поэтому сотрудники офиса обязаны знать и отдавать в виде семинаров, ну, там, не отдавать в виде семинаров, но знать хорошенечко традиции анонимных алкоголиков. Мы, вот то, что я говорила, мы отслеживаем соглашения и договоры на предмет соответствия их нашим внутренним правилам, то есть традициям анонимных алкоголиков. Например, к нам попадал договор, который несколько лет висел на сайте одного из крупных региональных комитетов, и я с ними связывалась несколько раз, но им это все равно казалось нормальным. Было, там, знаете, что было написано, что группа, которая будет, это был шаблон, который предлагался группам, где было написано, ну вот одно из, там было очень много нарушений наших традиций, одно самое простое звучало так. Группа обязуется докладывать, информировать главного врача наркологии, не наркологии, или там какой-то больницы, о фамилиях пациентов, которые приходят на это на собрание этой группы. Ну, понятно, это прямое нарушение традиции анонимности. И вот таких вот договоров, когда ты права, когда нам предлагают совместные мероприятия, которые не могут, мы не можем делать, вот когда это является нарушением шестой традиции, когда является нарушением десятой традиции, когда мы сотрудничать можем, а присоединяться нет, когда у нас нет мнения по вопросам к нам не относящимся. Вот это все, это как раз задача офиса отслеживать, корректировать. Мы очень часто корректируем, потому что там попадаются договоры аренды, где написано, что помещение будет использоваться под офис. Нет, конечно, не под офис, а под собрание групп анонимных алкоголиков. Это две огромные разницы. И очень много таких договоров, которые вот мы рассматриваем, поэтому их просим сначала в электронном виде, мы что-то там корректируем, редактируем, и это большая достаточно тоже работа, занимающая очень много времени. Бывают города типа Сургута, где мы с администрацией припирались, ну, несколько месяцев, хотя было понятно, что группе очень необходимо помещение, но наша задача в том числе и заботиться о том, чтобы эта группа могла существовать, чтобы потом там не оказалось, что они всем должны, потому что там эти какие-то страховки, там пожарные, когда это начинает быть в каких-то безумных цифрах и масштабах, мы обязательно обращаем внимание группы, потому что они не должны обладать этой информацией, это как раз наша информация, ну, это как раз наша задача это знать. Мы им объясняем, что не так, да, ну, где надо обратить внимание. И переговоры обычно эти ведем мы напрямую. Да, если ответил, спасибо.
Да, еще, да. Рима, там вопрос. Давайте последний вопрос от Римы.
Спасибо большое. Рима, я из другой зависимости. Не знаю, можно говорить или нет. У меня сейчас такой вопрос. Мы вот тоже говорим сейчас о регистрации, и мне хочется знать, каким документом ваш фонд привязан к конференции. Это какое-то соглашение? На каком основании они вас туда приняли в участники? Вот правовой документ можете назвать?
Рима, а не могли бы вы сказать, к какому сообществу вы относитесь?
А пищевые, мы пищевые, и вот мы сейчас рассматриваем вопрос о возможности регистрации, потому что мы существуем уже почти 5 лет и без всяких документов, без оснований, и вот пора уже решать этот
Я
вопрос.
поняла, Рим, добро пожаловать, приезжайте к нам на тайнинку, я готова вам с вами поделиться опытом. Мы разговаривали за последний год с Аланоном, с Нараноном, с ВДА. У нас есть чатик маленький, он называется, простите, анонимные директора. Вот, где действительно есть директоры разных содружеств, разных офисов обслуживания из разных структур. И мы там с девочками, там девочки обсуждаем, ну, какие-то такие моменты общие для всех. Поэтому добро пожаловать, я поделюсь с вами опытом, что мы делаем. Это точно не для этого семинара. Спасибо.
Оля, а можно я добавлю тебя в
Смотри, смотри,
друзья
смотри.
и напишу личке?
Рима,
Лучше написать на адрес офиса, на rus.ru, можно найти контакты. Спасибо.
все, тогда давайте закругляться. Оль, спасибо огромное.
Спасибо, Миша, за возможность комитету по семинарам, за возможность вот провести этот семинар и рассказать о работе офиса. Благодарю вас.
Все, тогда все, до свидания всем. Всем пока.
Пока.